Всем доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое христианство?». Почему возникла такая тема? Почему такие мысли меня тревожат? Потому что, наблюдая, ну, когда-то и за собой, да, и видя это же самое в людях, которые меня окружают и которые думают, что они христиане, читая Писание и сравнивая, что написано, какими должны быть христиане и какими есть на самом деле, я, видя и исследуя это, увидел большую разницу, большое противоречие. Какими мы должны быть и какие мы есть, это совсем большая разница. И многие из нас думают о том, что христианство это, так как я уже говорил, не буду долго пространно распространяться опять заново, да, что вот хожу, принадлежу какой-то конфессии, исполняю какие-то церковные предписания. Нет. К сожалению, нет. Христианство это начинается с внутренней жизни. Нагорная проповедь как бы говорит о том, что если вы внешне христиане, а внутри нет, то вы не христиане. Вы не блаженны, вы несчастливы, да. Почему это, смотрите, выражение такое существует? Блаженны, да. Счастливы, да. Если я не кроткий, не смиренный, не чистый сердцем, если там зависть, обиды, недовольство, я не могу быть счастливым человеком в принципе. И я не могу быть спасенным, взятым на небо, потому что я не соответствую той атмосфере, которая там существует. Я просто не впишусь, будем говорить так, в эту небесную семью. Я буду там, как чужеродное инородное тело, которое вот этот небесный организм будет отторгать. Так вот, продолжая нашу тему, что такое христианство, и исследуя конкретно Нагорную проповедь, мы продолжаем с вами углубляться вот в эти понятия. И заметьте, углубление происходит как раз именно в той плоскости, что Христос в Нагорной проповеди говорит, что блаженны не те, которые снаружи на что-то похожи, да, и что-то пытаются показать, а именно блаженны, счастливы те, которые именно внутри таковые. Так вот, продолжаем мы исследовать эту тему. Это Матфея 5 глава, Нагорная проповедь 7 текста. Блаженны милостивые. Я не буду читать все подряд, да, вот так каждый стишок, да, потому что тут надо каждое выражение именно подробно разобрать. Значит, читаю стишок и тут же пробую комментировать. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Я хотел бы вставить здесь одно слово. Ибо только они будут помилованы Богом, когда каждый человек придет на суд и будет отвечать за то, что делал доброе или худое в своей земной жизни. Почему я так говорю, только они будут помилованы? Ну, поймите, вот написано, без святости никто не увидит Господа, да? Если я не могу проявить милость и сострадание, не могу понять человека и простить его, если я требую наказания, заметьте, что мною движет? Естественно, зло. Зло – это грех. Грех – это беззаконие, да? А если это есть, я не имею святости. То есть я злой, я не изменился, я не преобразился, я не родился свыше. Я остался таким, как и большинство людей на нашей земле. Отвечаю злом за зло. Ругательством за ругательство. Люблю только тех, кто меня любит и мне поддакивает. Все остальные мною не одобряются. Вижу в них плохое, все в преувеличенном виде, недолюбливаю, если не сказать, что ненавижу, да? Они для меня чужие. То есть под этими выражениями, что я хочу сказать? Если человек не имеет милости, сострадания, прощения, то он не может быть помилован. Ты сам злой, ты сам не преобразился. Со злом ты не будешь спасенным. За зло ты должен будешь понести наказание. Поэтому я еще раз хотел бы обратить ваше внимание. Кто будет только помилован? Святой чистый человек. А почему или за что? Потому что они уже, если милостивые, заметьте, милые, добрые, любящие сердце у них. Они преобразились. Они не напичканы злом. Зло из них не исходит ни в каком виде. Поэтому они обязательны, только они будут помилованы. Любой злой преступник, ненавидящий, нелюбящий, презирающий, превозносящийся над кем-то, да, он не может быть просто в принципе помилован. Я чуть перефразирую, кто такие милостивые, и скажу другими словами, синонимами. Блаженны милосердные, заметьте, милостивые – это те, у которых милое, доброе как бы сердце. Блаженны те, которые способны простить, которые способны не осудить другого человека. Заметьте, мы ведь бывает судим даже человека невиновного, просто нам кажется, что он не такой какой-то, потому что у нас своя есть шкала ценностей. Мы по-своему понимаем вот это, кто хорош, кто плохой. И бывает даже хороший человек, чуть ниже я этого вопроса коснусь, бывает хороший человек, нами ненавидим, как будто бы он какой-то преступник, да? Так вот, блаженные те, которые способны не осудить, которые способны снизойти к человеку, понять, войти в его положение, ну, чтобы не осудить, да? Далее, блаженны те, которые не способны обозлиться, которые не отвечают злом за зло, которые любят благословлять, а не проклинать. В принципе, я как бы ничего такого нового не говорю, ничего нового не привношу. Я просто другими словами, вы видите, да, русский язык достаточно такой емкий и богатый. Сколько различных слов, сколько различных оттенков одного и того же прекрасного христианского или божественного качества. Следующий момент, 8 текст. Блаженны чистые сердцем. Я хотел бы, как бы, чтобы вы тоже задумались над смыслом буквально каждого слова. Да? Блаженны чистые сердцем. И опять тут вставляю одно слово. Ибо только они Бога узрят. Я тоже опять другими словами перескажу вот эти мысли, да. Блаженны чистые сердцем – это люди, рожденные свыше, которые даже не способны грешить, которые даже не мыслят зла в сердце своем. Чистое сердце – это, заметьте, чистота, убран мусор, убрано все то человеческое, греховное и плотское, чем мы сами, будем говорить, засорились, да, как сорняками, как засеялись мы этими сорняками. Чистое сердце – это сердце, в котором нет ни в какой разновидности никакого, никакого зла. И почему написано, и почему я так сказал, ибо только они Бога узрят. Ну, я что хочу сказать, увидеть Бога, тут не имеется в виду обязательно увидеть вот так лицом к лицу Бога или встретиться лицом к лицу с Богом. Бога видеть, Бога никто не видел и видеть не может. Знаете почему? Вот не видеть не может, узрить не может. И я как бы задам такой вопрос, как может видеть? Под словом «видеть» тут не только вот глазами идет речь, да? Бога увидеть, даже если бы возможно было вот так просто глазами, это вот если бы вы впервые меня увидели, да, вот как я, какой человек, увидели внешне лицо, там выражение глаз моих, мимика, что говорю, о чем говорю, да, ну уже когда что говорю, о чем говорю, а просто вот увидеть меня, какой я есть, да, вы не можете сказать, что я знаю все, кто такой Саша. Мой внутренний мир гораздо более богаче, чем то, что вы можете видеть снаружи. Хотя кое-что можно видеть и снаружи, и поэтому определить, что внутри. Но это, в этом надо разбираться. Так вот, я как бы задаю вопрос. Как может видеть, то есть понимать, святого Бога не святой, грешный человек. Вы помните, да, я не буду так детально останавливаться, я уже говорил, вот как понять Бога, как услышать голос Божий, как отличить, почему мы не слышим, не понимаем голоса Святого Духа, да. Вы помните, я упоминал вам такой текст, душевный человек не разумеет того, что от Бога, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. То есть душевный – это греховный человек, он не может разуметь, не видит и не понимает правильно, не может правильно понимать Бога. Ну, чтобы вам было понятно, приведу такой наглядный жизненный пример. Ребенок маленький, еще не набравшийся ума, комочек чувств, тем более плотских, да, любой разумный запрет, я уже так образно говорю, что ребенок, вот он маленький, ума нет, похоти, страсти есть, да, он грешный человек, грешный ребенок. То, что там кто-то рассказывает, что дети святые, там, и поэтому, когда умирают, сразу на небо попадают. Я говорю, ну, кому-то это интересно, кому-то это может быть выгодно, да, вот такое говорить. Я вам просто говорю, ребенок маленький, он никакого отношения к святости не имеет. То есть поведение его иногда даже очень отвратительно. Тут, конечно, другой есть нюанс, почему не надо, это я так в общем говорю, но не надо говорить, вот ребенок грешник, пригрешник, да, потому что он еще не имеет познания. А если не имеет познания и не разумеет, что такое добро и зло, он не может нести ответственности. Но я сейчас как бы не об этом, да. Я просто говорю, вот ребенок не может, глупый, греховный, плотской, не может разуметь, не может понять, не может увидеть папу и маму хорошими, добрыми, любящими, заботливыми, думающими о его будущем благе, когда они говорят, нельзя, не трогай, туда не иди, а то сейчас получишь по заднице. Вы поняли? Душевный ребенок не может увидеть родителей, увидеть ихнюю любовь и ихнюю заботу о нем в запрете, в разумном, да, осмысленном. Он видит и понимает только плохое. Папа, мама злой, они меня не любят, они меня ненавидят, они меня тиранят. И вот наши правители придумали ювенальную юстицию, что никаких запретов. Вы понимаете, вот ребенок такой, извините, дурной. И правители, которые вот это придумали, да. Ну, я хочу сказать, те, кто придумали, они не настолько дурные, как кажутся, да. Они умышленно продумали этот план, а мы вот такие вот, извините, уже настолько глупые. Иногда принимаем и соглашаемся, что ребенка нельзя воспитывать. Даже эмоционального насилия, то есть, ну, эмоциональное насилие, я сказал бы ребенку так, пока не сделаешь уроки, там, не сядешь за компьютер, да, я тебе не разрешу. У него эмоциональный стресс, я его эмоционально насилую, и я уже, будем так говорить, преступник в глазах неких дядей и тетей. Поэтому вот из-за этого происходит вот это разложение детей. Нельзя воспитывать, нельзя даже в школе оценку поставить. Почему? Да потому что, ну, он будет чувствовать себя, извините, дураком. Если тому пятерку, а этому двойку. Хотя это достойная оценка, будем так говорить, проявление усидчивости, желание учиться, что-то познавать. Это достойная оценка. Но, к сожалению, уже приходим к тому, что оценки даже не надо ставить, потому что тут не будет, как говорится, толерантности какой-то, да? Однажды я получил одну такую, ну, как сказать, одно выражение, ну, с фотографией, да, одного персонажа. И он как будто говорит такие слова: сколько скоро умным запретят выражать свои мысли, чтобы глупый человек не почувствовал себя дураком. Так вот, я вам к чему хочу сказать. Вот я читаю то, что написано. Я не пытаюсь что-то там скрыть, что-то недосказать. Я пытаюсь вот то, что я сам это понял, в чем я убедился, раскрыть глаза о том, что вот оно, христианство, вот как надо жить. Я говорю о том, что это реально, если написано «блаженны чистые сердцем», а мы говорим, что мы этого не можем, да, на уровне помышлений, намерений сердечных, то получается, ну, Бог как бы требует от нас того, чего мы, в принципе, не способны, и Бог сам должен был бы это как бы понимать. Ну, тогда зачем Он это говорит, если Он сам тоже знает, как и мы, что это невозможно? Ну, так в чем же твое всемогущество Божие, если ты не можешь ни рассказать, ни помочь, ни объяснить там как-то, как нам стать вот такими? И вот к чему я это все говорю. Душевный человек, если он верующий, душевный, но при этом обидчивый, раздражительный, а вы знаете, да, такие люди всегда понимают истину в превратном свете. Вот кто-то ему с любовью подсказал, он начинает видеть в этом человеке злого человека, да, орудие сатаны, вот ты судишь, не судите, да не будете судимы, да. Потом начинается целое такое, знаете, нагромождение, как снежный ком с горы, который катится, да, одно зло на другое, лепится, 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 и получается, знаете, баба какая-то снеговая, да. Не может человек, обратите внимание, с нечистым сердцем видеть и понимать, каков Бог на самом деле, каков Он внутри. Каково его божеское естество? Душевный по душевному мыслит, а духовный по духовному. Душевный, он многого не видит и многого не понимает. Вот обратите внимание. Душевный человек, душевный верующий, он придерживается такой мысли. Ну, раз он душевный, раз он греховный, раз он не понимает, что с собой делать, он начинает оправдывать грех. И в результате он говорит о том, уже он, я вообще как бы подразумеваю человека, под человеком все человечество. Он выходит за кафедру и говорит: грех непобедим. Он даже видит в Писании только те стихи, без, как говорится, без контекста выше и ниже, да, выбирает стихи, и так, ну, если выше, ниже убрать, да, то можно истолковать так, что действительно грех непобедим. А потом, вот они объявляют, что грех непобедим, тем самым грех уже как бы не то, что осуждают, а оправдывают. И что получается в результате? Создается церковь с претензиями, что она Божья, но при этом состояние людей и того, кто создает церковь и кто руководит ею от имени Бога, вы сами видите и понимаете, греховное состояние. Церковь называется святой или праведной, там, да, или оправданной верой, да, не за дела, не за поступки, не за состояние, а по какой-то такой, знаете, мистической вере. А потом они берут на себя миссию рассказывать людям, какой Бог. Вы понимаете, почему в каждой церкви все рассказы, все объяснения, все толкования, все сводится к каким-то доктринам? Слушайте, чистое сердце и обряд. Я, в принципе, как бы не против обряда, если мы понимаем его смысл. Если мы не понимаем смысл, то, заметьте, обряд создает видимость религиозности, при этом сердца этих людей далеко-далеко нечистые, чтобы не сказать сильно грязные. Вы понимаете, да? И поэтому объяснение, вот я хочу сказать, почему чистое сердцем только они Бога узрят, только они его правильно поймут, потому что находятся как бы на одной волне с Богом. Святой Бог призывает грешника к святой жизни, и человек ровно в такой степени, в какой освящается, ровно в такой степени, ну, угол или сектор его обозрения, да, увеличивается. Чем чище человек, чем святее и добрее и любвеобильнее, и мудрее при этом, да, тем более глубоко он может понимать Писание и Бога. Потому что ровно настолько, насколько ты подвинулся в чистоте, в сторону большей чистоты, доброты и святости, ровно настолько ты расширил свой кругозор в разумении Писания. Дальше новые тексты будут открываться. А мы с вами знаем, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Бога может понять только тот человек, Бога Христа, да, только тот, кто идет путем освящения. И, заметьте, начинается это с понимания Писаний и понимания, как надо жить, как это в жизни должно происходить. Поэтому, что я хочу сказать? Рассказать о Боге более-менее правильно, более-менее точно, менее искаженнее может только тот человек, и то только настолько, насколько он приблизился в чистоте своего сердца к Богу. И я должен вам сказать, что и это относительное было бы понятие, относительное понимание Бога, не абсолютное. Мы будем без конца и края, если спасемся, да, познавать Бога, общаясь с Ним. И будем каждый новый день поражаться новым откровением, познавая глубины божественной любви и его премудрости. И этот процесс будет бесконечным. Так вот, слушайте, чтобы понять Бога, его надо созерцать. В нем надо пребывать. Но вы же знаете, обиженный человек в чем пребывает? В обидах. А освященный человек в чем пребывает? В суете земной, вот этой плотской, да? Гордый человек в чем пребывает? В том, какой я хороший, какой я превосходный, какие все, извините, дураки, какие все отступники погибшие, окромя меня. Вы поняли, да? Чистые сердцем — это люди, которые не делают зла. Но это те люди, которые любят настолько истину, что руками они могут, живя в этой земной жизни, руками будут делать какую-то земную работу, ногами будут ходить куда-то, да? Но мысли, но сердце, но заботы века сего не будут их поглощать и порабощать. Как написано, не заботьтесь, что вам есть что пить, во что одеться. Ибо о всем этом заботятся, знаете кто? Вот эти мирские люди, они вот живут, их сердце нечистое. Суета, деньги, что купить, что продать, куда съездить, где отдохнуть, какую мебель поменять, да? Суета, сует и постоянное томление духа. Человек даже, даже если он не делает грех, просто в компьютере, в фильмах, в роликах, потом в этом пребывает же в мышлении, да? Книжки читает, журналы, новости, сплетни, да? Кто, где, кто, с кем, кто, чего. Обратите внимание, сознание занято, оно нечисто. Оно осквернено суетою житейской, да? Похотями плоти, похотями очей, гордостью житейской, спорами, разногласиями, да? Злом, неприязнью, обидами. Обратите внимание, в эту голову вообще ничего не может войти. Дух Святой не может достучаться. И даже если человек или церковь возомнили о себе, что, знаете, как фарисей, благодарю, что я не такой, как прочие. Вот я больше всех знаю, я больше всех понимаю. То даже в отношении этих людей звучат слова, сказанные Христом. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит и отворит, войду к нему и буду вечерить с ними, он со мною. Почему он стоит, стучит? Обратите внимание. А этот человек, возомнивший о себе, или эта церковь, которая возомнила о себе, да, она думает, что она со Христом. Что он вот здесь, в нашем чистом сердце, а оно нечистое, осквернено гордыней. Истина только у нас, Христос только во мне или у нас, спасение только через нас, Дух Святой только у нас, да? Они думают, что он внутри, а думают на основании чего? А потому что мы самые-пресамые, да? Он стоит с той стороны, стучит, а ему говорят, у нас Христос уже есть, иди другим, как говорится, благовествуй. Так вот, обратите внимание. Только чистое сердце. Люди с сердцами, освобожденными от мусора, от нагромождения мусора житейского, суетного, от бытовухи и от любого проявления в любом виде любой неприязни или зла к любому человеку. Греховное мышление не позволяет видеть, правильно понимать и давать правильную оценку святому Богу. Поэтому я вам хочу сказать, вот буквально вчера попал, случайно так, знаете, когда иногда какие-то вопросы религиозного характера интересуют, да, в Ютубе иногда возникает, будем так говорить, мне, это любому человеку, да, и мне в частности, подбрасывается, сайты религиозного содержания. И вчера попал, на беседу иудея и христианина православного. Я просто послушал. И в названии есть такое выражение «Где истина?». То есть христианин, иудей, где истина? Мне как-то так стала интересна тема такая, знаете, как говорится, для меня насущная. Думаю, интересно послушать, что говорят, о чем говорят действительно. Думаю, может, там выяснят, где истина. Прослушал всю как говорится, беседу. Ведущий был достаточно такой неплохой человек, эрудированный, да. Послушав, что говорит там человек-христианин, человек-иудей, ну, христианин – это священник православный, иудей – это раввин еврейский, да. Потом я прочитал как бы комментарии, и вы понимаете, на вопрос, где истина, ответ достаточно простой. Все рассуждения об истине, ну, об истине я тут это слово хочу взять в кавычки, сводились к тому, кто как понимает Бога, какая правильная доктрина какая-то церковная, да, то есть там даже были употреблены и одной, и другой стороной такие выражения, что такое христианство или что такое иудаизм. И тот, и другой сказал, это образ жизни. В принципе, если бы не вдаваться в детали и дальше не слушать, я бы даже согласился. А образ жизни – это вот истина у нас, потому что мы понимаем вот так. А другая сторона говорит, нет, истина у нас, я с этим не согласен, потому что понимать надо так. И оба, обратите внимание, выразились одинаково в плане того, что вот жить вот так чисто, свято, это вообще невозможно. Так я хочу сказать, ихние рассказы об истине, об Боге сводились к чему? Человеческим умозаключением, кто и как понимает Бога, религию, кто и как видит Бога. А Бога видят как, извините, ну, я не могу так вот, знаете, обо всем сказать одним словом, чтобы это была точная передача информации, да? Но Бога видят как, ну, будем так говорить, как руководителя церкви, в которой доминируют доктрины и законы, предписания, да, и вера. Вот это надо верить, в это верь, в это не верь, да? Вы понимаете, к чему все свелось? Вот как можно передать, ну, кто такой Бог, да? Какой он? Вот чтобы нам его понять, чтобы он нам стал какой-то близкий, понятный, любимый и желанный, да? Но если все сводится только к тому, что вот так надо понимать, а вот так не надо понимать. Вот с этим я согласен, с этим я не согласен. Да, не спорили, молодцы. Да, не конфликт не возник, уважительно, так достаточно эрудированные люди. Но опять вопрос, где истина? Что такое истина? Что есть истина? А это обряд, а это вот вера. А вот это в это верю, а это не верю. Поэтому я к чему хочу сказать? Только человек, посвятивший себя Богу, только человек, влюбившийся в Бога, влюбившийся в Его святость, только человек, пребывающий на волне, я уже так буду говорить, доброты, чистоты, премудрости Божьей на этой же самой волне. И насколько он приблизился в понимании вот на этой волне, вот этого Бога может увидеть, узрить Бога и может правильно узрить, пусть не в совершенстве, не до конца, но гораздо более правильнее, чем те люди, которые, как говорится, на святость смотрят, как на какую-то недостижимую высоту, да, которые живут во грехах, оправдывают грех и рассказывают, какой Бог. Обратите внимание, грешный человек, вот грешный ребенок, каким бы хотел видеть Бога, вернее, извините, грешный ребенок, каким бы хотел видеть своего родителя. Чтобы он прощал, оправдывал, выгораживал преступление ребенка. И если родитель такой, он говорит, у меня отец и мать вот такие, да? Если они, родители, останавливают, обличают, предупреждают и наказывают, и говорят, нет, будет вот так. И это все правильно, и правильная позиция, и правильно они это все применяют на практике. И действительно занимают четкую позицию, что добро, что зло, и ребенка четко направляют туда, куда надо. К как ребенок, какую оценку ребенок даст своим родителям. Плохие. Встречаясь со своими сверстниками, он скажет: да, вот вам хорошо, вам все можно. У вас клевые родители. Мне б такие, а мне не повезло. Вы понимаете, да? Мне туда нельзя. Это запрещено. Так делать нельзя. Мне делать надо вот так. Мне говорят: бери себя в руки. А вам хорошо, вам не надо брать себя в руки. Что хочешь, то и делай. И предки, как говорят, клевые, да? Знаете, есть такая поговорка. Может, слышали, может, нет, да? У хороших родителей вырастают плохие дети. У хороших в каком смысле? В глазах детей, если родители хорошие, в смысле, всему потакают, все разрешают, никаких ограничений, они вырастают необузданными, необъезженными лошаками, им все в жизни все не так, они хотят чего-то такого еще, чего-то, чего они еще не пробовали, да, они все время лезут, они не хотят работать, они хотят жить в удовольствии, в богатстве, в роскоши, они идут на преступление. И потому плохие по жизни, неудачники. Кто в тюрьме, кто в суме, кто с бутылкой, как говорится, в кармане и на голове, да. Вот такая жизнь вот этих людей. А заметьте, у плохих родителей, ну, чьи дети в детстве думали: да, мой папа, мама строгие, они, конечно, любят, но не пропустят момента, чтобы вовремя меня остановить. Они плохие. И ребенок как бы мыслит по-своему. Ну, не возмущается, ему не дают, да. И он мыслит так, что плохие у меня родители. Так вот, у кого плохие родители, то дети вырастают хорошими. Потом выросли, они все это поняли и даже говорят: мало ты меня бил. Больше надо было. Надо. Вот теперь я понимаю, какие вы все-таки добрые. Вы меня к жизни приготовили. Вы меня в жизнь пустили готовым к жизненным трудностям. Вы меня воспитали, что я способен там превозмочь себя, где-то взять себя в руки, где-то что-то в себе победить, в себя вникать и так далее. Поэтому еще раз напоминаю. Привожу для чего я эти примеры. Просто, чтобы вы поняли, я не голословно пытаюсь это все объяснить. Когда у меня когда-то были, так будем говорить, на моих глазах духовные, да, на моем разумении были какие-то церковные розовые очки, я Библию понимал только так, как в церкви мне это объяснили, как понимать, в каком направлении рассуждать, что допустимо, что недопустимо. А если вот кто иначе понимает ту же самую Библию, того же самого Бога, тому анафема. Я так понимал, я-то этого держался, я так видел, я так объяснял. До тех пор, пока вдруг когда-то не испытал этого Бога, не увидел этого Бога в этих людях с искаженным лицом, с ненавистью, со злостью. Когда я не делал ничего преступного, меня стали просто ненавидеть. Я стал понимать: вот он Бог. Я только тогда стал понимать, так и я же так отношусь ко всем инакомыслящим. А они бывали иногда более правы, нежели я. Но я видел их плохими. Они не так мыслили, они меня не одобряли. У них было иное мнение, они были инакомыслящие. И я готов их был, как меня советская власть преследовала, преследовать и их. Вот когда вот я получил вот это, можно сказать, такое откровение через, ну, через размышления, поиски, да. Когда я получил вот это откровение, я вдруг понял. Ведь Бога я понимал совсем не таким, какого он есть на самом деле. Ведь его я представлял таким, каков я его видел, каким мне его обрисовали. А он был точно такой в моих глазах, какой я сам. Я осуждал людей, я раздражался, поэтому я и видел, и понимал. Бог гневается, он гневается, и я гневаюсь. Глянь, ну, глянь. Ну, прямо божеское естество, но чуть ли не один в один, да? Или читаешь там, Христос говорит, да коли буду терпеть вас, о, терпеть вас, думаю, во, и я так вот тоже, я вас не терплю, вы же не такие, как я, вы же должны быть такими, как я. Вот Бог говорит, ты должен быть такой, как я, так я вот такой, как и он. Он, как говорится, да коли будет терпеть, уже надоели вы мне, да, и я такой же. Он прогневался, и я прогневался. А что долготерпение должно иметь совершенное действие? Написано, но я почему-то этого не видел, не замечал. Я насиловал людей, потому что Бог, которого мне представили в церкви, насиловал меня. Ты должен быть таким. А не будешь, получишь, как говорится, по загривку, да? И я был такой. И я людям говорил, надо быть таким, а нет. Так пошли вы все вон, вы все погибнете. Если я вам свидетельство принес, если не во спасение, то в осуждение. Я ходил довольный, что я людям сказал во свидетельство, чтобы они знали, за что погибнут. Но у меня не было любви, у меня не было сострадания. В той церкви, где я был, о любви говорили, о любви к любящим и о любви к пастырям. Все. Мы вас всех любим, если вы слушаете и подчиняетесь. И не дай Бог кто-нибудь что-либо другое помыслит, да? И если было что-то не так, как это все в церкви рисовалось, да? Была ненависть, причем самое, что ни на есть, серьезное. Поэтому еще раз говорю. Чтобы увидеть Бога, понять Его и понять правильно, о чем нам пишет Писание и как нам пишет Писание, да, необходимо быть чистым сердцем, необходимо очищать сердце от любого греха. Обязательно надо бороться с грехом. И еще раз говорю, настолько, насколько мы очистимся, ровно настолько, ничуть не больше, ничуть не меньше, мы более правильнее начнем понимать отчасти, да, но более правильно понимать Бога. И такого Бога, которого мы понимаем, и которому мы подражаем, и которому уподобляемся, мы такого Бога и показываем своей жизнью, своим поведением, своими словами и своей интонацией, выражением лица. Ничуть не больше, ничуть не меньше. Значит, вы поняли, да? Блаженны чистые сердцем, и я бы так сказал, что такое чистота сердца? Это полное отсутствие, вообще отсутствие греха. Вы сами понимаете, да? Чистая комната. Но посередине комнаты лежит листочек бумажки или там клочки порванной бумажки. Так все чистенько, пыли нету, все пропылесосено. Но посередине комнаты или на диване, ну, будем так говорить, там покрывало наполовину стянуто, висит до земли, как-то сикость-накость, да? Заметьте, уже как бы ну, непорядок. Так вот, чистое сердцем – это люди, которые вообще чисты. Об этом говорит Христос, что мы должны быть чистыми сердцем, и только в таком случае будем блаженными. А теперь я задаю такие вопросы, возвращаясь к 7 стиху и 8 затрагиваю одновременно. Если мы не милостивые, если мы обидчивые, если мы раздражительные, если кто-то с нами в чем-то не согласился, и мы ходим внутри и ворчим на этого человека и носим вот эту, будем говорить, свою плотскую душевную боль. Такие рассякие, глупые, ограниченные, меня не слушают, а у меня аж 7 пядей во лбу и 8 сзади еще одна пядь. Понимаете, да? Я задаю вопрос, мы вообще христиане? Заметьте, Христос говорит, вот, заметьте, вот, блаженны такие, потом говорит такие слова, мы их потом прочитаем, да. Не пришел я нарушить закон, но исполнить. И ни одна иота, ни одна черта, ни одно внутреннее помышление не может быть устранено, доколе не исполнится все. как не исполнится? В жизни пока не реализуется. Почему черта или иота? Ну, есть крупные грехи. Это не точечка, не запятая, не тире. Или тире. Понимаете, да? Украсть, убить – это не точка, это не запятая. Это здоровые буквы, это слова закона Божьего. То есть убийство, да, это крупное преступление. А если я не убиваю? А если я ненавистный? А если я тихонько недолюбливаю человека? Я не милостивый, я не сострадательный, я обиженный, я мстительный. Я буду сплетничать, я не убил. Вот это черта, это, заметьте, помышление, намерение сердечное, это точечка, это запятая, вот в этом законе, написанным крупными словами. Не убей по-крупному, запятая, не кради по-крупному, запятая, это черта, это иота. Так вот, если я не милостивый, нет милосердия, нет сострадания, есть осуждение, есть придирки, есть обида, которую я ношу, да, не буду больше говорить, что, да, вопрос, я вообще христианин? Христос как бы говорит, я Христос. Ну, он тут не говорит, это я это говорю как бы, да. И те, которые Христовы, теперь Павла цитирую, распяли плоть со страстями и похотями. А что это такое? Обиды распяли, зависть, недовольство, раздражение, психи, сплетни. Вы поняли, да? Христовы – это христиане. И Христос как бы говорит, я Христос, я пришел вот это все исполнить. И блаженны те, которые будут со мной. Но чтобы они были со мной, были блаженными, были счастливыми, как я, и были со мной в вечности, то они должны быть милостивыми христианами. Нет милостивости – нет милосердия, сострадания, вы не мои. Христовы распяли плоть со страстями и похотями, а не Христовы, не Христы оправдывают свои пороки. Дальше смотрите. Если мы не чистые сердцем, мы Бога не понимаем, мы Бога не видим. Он в наших глазах в искаженном виде. Вы видите, да? Теперь я задаю вопрос. А как мы тогда живем? Как мы об этом Боге рассказываем людям? Какая методика, как мы доносим эту истину людям? Какая у нас реакция на людей, которые не соглашаются, которые противятся, я уж не говорю, а если они на нас нападают? Христиане ли мы? Если сердце полностью осуеченно, как сорняками огород зарос, да, суетою, заботами века сего, что некогда и неинтересно о чем-то божественном подумать, а только что есть, что пить, что посмотреть, что послушать и с кем по телефону поговорить, да? А если мы верующие, но обиженные, недовольные, да, кем-то, чем-то, мы же с нечистым сердцем, тогда я задаю вопрос, а мы вообще христиане? У нас что-то общее со Христом, Христос имеет чистое сердце, а оно у меня грязное, чем угодно, замусорено. Вопрос, я христианин? Во мне люди видят христианство? Или, извините, какую-то порнографию, какую-то пародию на Христа? Какой-то злой черный юмор? Ведь, в принципе, о Боге не надо много рассказывать. Лучшая проповедь – это показать своей жизнью. Ну, не специально показывать, демонстрировать, а просто жить. Жить, наслаждаясь тем, что ты познал или кого познал. Вот это лучшая проповедь. Именно жизнь – лучшая проповедь, лучшее свидетельство о Боге, как мы его понимаем. Кстати, как мы его понимаем, это же… Ну, будем говорить, наше умозаключение, да? Ведь мы же фактически так и живем. Если я понимаю, что так понимаю, или так научили, да, или я к этому сам пришел, что я не могу быть вот чистым сердцем, да, ну, тогда я легко позволяю себе, ну, всякие, как говорится, будем говорить, нечистоплотные шалости. Ну, если я не могу быть святым, я нахожу 100 причин, чтобы оправдать свой порок. Кстати, хочу сказать, когда другой человек делает порок, обратите внимание, я свой оправдываю. Ну так будь же честен и благороден, оправдай и того человека. Нет. Другому человеку мы говорим, ты должен быть таким. Когда мне говорят, ты должен быть таким, а я не могу, а мы не можем. Ну если мы, то это я и он. Но имеется в виду, мы не можем, в смысле я. А ты должен. Почему ты это делаешь, если ты это не прекратишь? Я с тобой, как говорится, там все отношения порву. Так вот, блаженное чистое сердце, ну что это такое? Это чистота во всей совокупности. Я вам сейчас об этом же самом блаженстве людей с чистым сердцем скажу другими текстами, другими выражениями. Колоссянам 3 глава, 14 текст. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность». Обратите внимание, любовь – это не просто, знаете, вот одна грань в бриллианте. Любовь – это бриллиант. Бриллиант – это масса граней, масса, вот будем говорить, вот этих искорок, свечения, да, отзеркаливания света, да. Бриллиант, он как бы играет своими гранями, создает эффект какой-то многосторонней, многовекторной красоты. Более всего облекитесь в любовь, в которой есть совокупность, я вставляю одно слово сюда, всякого совершенства. Теперь эти же самые слова, заметьте, любовь – это совокупность. Всякого совершенства. Перевожу другими словами, другим текстом из той же самой Библии. 1 Коринфянам 13 глава, с 4 по 8 текст. Заметьте, совокупность здесь прямо написана. Только этих слов тут нет, ни совершенства нет тут, ни совокупности нет. Это вот когда люди просто буквально читают, говорят, тут другие мысли. Нет, здесь те же самые мысли, только другими словами. Обратите внимание, любовь. Это что? Совокупность. Чего? Совершенных качеств, из которых любовь может состоять. Отсутствие какого-либо одного качества автоматически перечеркивает вот эту совокупность вот этих всех совершенств. Почему? Потому что все совершенства, они, можно сказать, почти что синонимы. Почти что говорят об одном и том же, заметьте, бриллиант один, граней много. Суть одна, но точек взглядов, да, понятий, качеств много. Смотрите, любовь, и вот теперь смотрите, любовь – это совокупность. Каких же совершенств? Любовь является совокупностью. Заметьте, первое совершенство. Долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде. Я бы тут даже такое слово вставил перед каждым вот этим одним из совершенных качеств, да. Любовь никогда, любовь всегда долготерпит, любовь всегда милосердствует, любовь никогда не завидует, любовь никогда не превозносится, любовь никогда не гордится, любовь никогда не бесчинствует, никогда не ищет своего, никогда не раздражается. Любовь никогда не мыслит зла, никогда не радуется неправде, а всегда радуется истине, всегда все покрывает. Я сейчас не буду эти все слова объяснять, я на эту тему говорил не один раз, да, всегда всему верит, всегда всего надеется, всегда все переносит. Чтобы вы поняли, что слово «всегда» я сюда вставил не просто так из пальца высосал, да? Читаю последнее выражение. Любовь никогда не перестает. То есть, другими словами, любовь всегда присутствует. Если она иногда перестает, иногда появляется, потом опять перестает, да? Это о чем говорит? Что это не любовь. Тронули меня, мне стало больно, она перестала, она прекратилась. Похвалили меня, поддержали меня, посочувствовали, обняли, поцеловали, приголубили. У меня она опять появилась. Это говорит о чем? Любим любящих и ненавидим ненавидящих. Какая же вам будет награда? Чем вы отличаетесь от язычников? Ничем. Так вы же христиане, да. А поведение почему как у язычников? Но они же не ходят в церковь, они же вечерние не едят. Они же дворы дома Господня не топчут, да? Они в кабаках сидят. Вот смотрите. Чистое сердце. Это любовь, которая долготерпит, значит чистая. Не оскверняется раздражительностью, да? Любовь, она милосердствует. Она никогда никого не осуждает и никого, никому не желает там наказания, да? Вы видите, да? Вот чистота сердца. Любовь, чистое сердце – это любящее сердце. Это сердце, освобожденное от любой неприязни, от любого зла в любых оттенках и размерах. Совокупное совершенство. Какого совершенства? Вот мы с вами опять прочитали. Видите, качество. Теперь я такой момент хочу подчеркнуть. Скажите, если любовь не долготерпит, она может при этом быть милосердная. Заметьте, милое сердце – это сердце, не осквернившееся злом. А если я не смог вытерпеть и раздражился, может ли быть у меня милое сердце? Теперь обратите внимание. Ну, я все не буду толковать, но просто, чтобы вы просто поняли, можете сами продолжить эти размышления. Если любовь не гордится, то есть она не чувствует свое превосходство над кем-то, она не приписывает себе это в заслугу, то если кто-то меня в чем-то зашел, и я не гордый, а кроткий и смиренный, у меня не будет зависти черной. У меня будет радость, что у того человека что-то лучше, чем у меня. Если я гордый, я буду завидовать автоматически. Если буду завидовать, я буду автоматически зол. Если я буду зол, я не буду его долго терпеть. Если я не буду долго терпеть, буду раздражаться, я не проявлю милосердия и сострадания. Я ему так сейчас настучу по голове, что ему мало не покажется. Вы видите, да? Если человек гордый, он начинает бесчинствовать, ведет себя, не соответствует тому чину, которым он хочет, как говорится, примазаться. Если я гордый, я ищу своего. Если я, заметьте, не гордый, я не ищу своего. Обратите внимание, все качества как бы говорят об одном и том же совершенстве, какой-то одной совокупности. Вы видите, да? Они по смыслу все друг друга дополняют и все друг друга... Ну, с разных сторон, как бы дополняя, объясняют. Отсутствие одного качества автоматически говорит, что и все остальные качества не могут быть при этом проявлены в своем, как говорится, виде, в каком должны быть проявлены. То есть вы понимаете, одно выпадает, все, как говорится, становится черным. Это называется блаженное чистое сердце. Я еще сделаю, как говорится, один перевод с русского на русский. Но перевод в плоскости Нагорной проповеди. Вот сейчас возьму как бы качество из Нагорной проповеди, да, качество, благодаря которым человек может быть блаженным. И опять это в разрезе любовь есть совокупность совершенства, или чистота сердца – это совокупность совершенства. И что эти понятия все между собой взаимосвязаны. Одно выпадает, все остальное рушится. Одно почернело – это, знаете, как гниль на яблоке, да? Одна точка почернела, началась гниль, да? Все яблоко начинает заражаться, и все становится гнилым, если этот процесс не остановить. Теперь я говорю в разрезе Нагорной проповеди, да, говорю о совокупности вот этих совершенных качеств, о взаимозаменяемости и о том, что эти все качества, они являются синонимами одного и того же состояния, которое называется любовью или чистым сердцем. Любовь, если она не гордится, то она обязательно нищая духом. Она обязательно скорбит, если получилось ненароком причинить кому-то боль. Она обязательно, заметьте, там я говорю всегда, всегда, да, а тут обязательно суть та же самая, да, она обязательно кроткая. Заметьте, если любовь не гордится, то она обязательно кроткая. Если я не кроткий, то я уже горжусь. Вы понимаете, да? А если я горжусь, я уже не блаженный, потому что я не нищий духом, а богатый духом. Далее. Если любовь не гордится, она обязательно кроткая, обязательно невыступливая, незаносчивая, невластолюбивая. Она не судит провинившегося перед ней. Она прощает и благословляет даже своих врагов. Заметьте, если человек не гордый, если любовь не гордится. Заметьте, как все взаимосвязано. Она обязательно, если не гордится, алчит и жаждет праведности, правды, справедливости, истинности. Она не будет искать своего. Это алчит и жаждет правды, да? Не будет оправдывать свой грех. Не будет искать своего оправдания, своих каких-то там, ну, если получился какой-то поступок нехороший. Если любовь не гордится, она обязательно будет милостивая. Она обязательно будет мирна. Обязательно будет скромна, невоинственна. Она обязательно будет неконфликтна, не задириста, не будет спорить, доказывая свое превосходство в чем-то над кем-то. А это значит, что она всегда творит мир, ну, блаженные миротворцы, да. Она утихомиривает конфликт, она гасит пламя вражды, она перепримиряет враждующие стороны. И с ней не получится никогда и никому поспорить или поругаться. То есть такого человека не заведут, не спровоцирует, он не обозлится с ним, ну не получится. Одна палка не горит в костре, две, появляется сквозняк, начинается горение. Одна не горит, лежит, ее как хочешь поджигать. И если человек не гордый, любовь не гордится, она всегда чистая в глубине своего сердца. Блаженное чистое сердце. Она даже не мыслит зла и не способна носить в себе, в своем сердце неприязни или обиды. Она всегда своим примером противостоит всем тем, кто причиняет боль другим людям. Обратите внимание, вот это очень важная мысль. Иногда люди говорят, ну как же, если ты вот добрый, любящий, ну за что тебя гнать? Тут вопрос не идет же о том, что все тебя будут гнать. Нет, кто-то не будет гнать, но их будет мало. Но основная масса людей будет гнать, так вопрос за любовь, да? Поэтому я говорю, эта мысль важная, вы обратите внимание на нее, да? Я сказал, что она всегда будет примером, своим примером, жизненным примером противостоять всем тем, кто причиняет боль другим людям, то есть другим, кто делает преступление, неважно какое. А я не делаю, допустим, я рядом, допустим, стою, не принимаю в этом участие, занимаю позицию противоположную. Я не говорю о том, что там стою молча, да, и созерцаю. Я могу что-то сказать, я могу задать какой-то вопрос, я буду пытаться этого человека как-то остановить, да. Так вот, я, если я не горжусь, если во мне есть любовь, если во мне чистое сердце, да, буду своим примером, своим поведением, взглядом, отношением, да, словами, да, буду противостоять, то есть показывать совершенно иную позицию, какую надо было бы занять тому, кто делает преступление. Моя любовь, она будет как зеркало, в котором все преступники будут видеть себя порочными. И будут чувствовать себя неловко, и будут чувствовать дискомфорт своей души грязной. Любовь, она, если она чиста, да, никогда не станет на сторону зла и никогда не будет его оправдывать. А исходя из того, что весь мир лежит во зле, что основная масса людей живут во грехах, то она, любовь я имею в виду, да, за свою непреклонную позицию, за отстаивание правды, за милосердие, за сострадание будет ненавидима и гонима всеми народами. То есть, если мир лежит во зле, и люди живут во грехах, и осуждают других людей за их грехи, но свои всегда оправдывают. Если они со своими грехами окажутся рядом с вами, и вы их не поддержите, вы их не оправдаете, вы их осудите. Осудите не в смысле с ненавистью, с неприязнью, раздражением это скажете, а осудите, скажете, что это плохо, скажете это с любовью, состраданием, но скажете твердо, что так правильно, то этот человек вас начнет ненавидеть. Ты, я думал, ты друг, ты говорил о том, что любить надо, да, а сам осуждаешь, а написано «не судите», да не будете судимы. Обратите внимание, человек с нечистым сердцем обязательно даст неправильную оценку мне за правильную позицию. Помните, написано, да, что, значит, если вы будете блаженны, изгнаны там за правду, да, вот есть за какую правду? Вы не станете на сторону зла. Вы не будете его облагораживать, оправдывать. Вы не будете его с осуждением к нему относиться. Но вы займете такую позицию, что нет. Вот только так. И понимаете, тот человек не пытается изменить свой внутренний мир. Тот человек пытается себя каким-то путем оправдать, нечестным, нечистым. Он у вас чувствует, вы как бельмо у него на глазу. Он чувствует ваше присутствие. Знаете, помните, да, есть такое выражение библейское в Евангелиях. Когда там бесноватый убегал в пустыне, там его сковывали цепи, он рвал цепи, раздирал одежду на себе. Ну, в общем, был гонимым бесами. Вы помните, да, когда он повстречался с Иисусом, он сказал такие слова: «Что ты пришел мучить меня?» Чтобы вы просто поняли. А почему мучить? Разве Христос пришел мучить человека? Ведь он его любит, он пришел его освободить. Но заметьте, мучить что? Зло внутри этого бесноватого, из-за чего он и стал, в принципе, уже, как говорится, неизлечимо больным в бесноватости, да? Мучить зло, которое он привык оправдывать, а тут стоит тот, который это не оправдывает, не поддерживает, и который говорит: нет этому злу, не может оно быть, чтобы ты был со мною, рядом со мною, а я это зло терпел. И что получается в результате? Бесноват говорит, что ты пришел меня мучить? Так вот я хочу сказать вам такой пример. Когда сидит компания, выпивает, а вы сидите среди них, или, ну так я уже буду говорить, компот попиваете. Вы обратите внимание, как сидят некоторые и мучатся. Ну, такие уже, как говорится, открытые алкоголики. Они пьют, они ничего не видят, они ничего не слышат. Они радуются жизни. А некоторые, которые понимают, что это зло, но ты тут сидишь, гнида какая-то, да? И своим примером нас всех осуждаешь. Так ты ходишь, так он сидит, мучится, переживает, а потом какие-то реплики начинаются. Так ты что, такой святоша, да? Ты святой, ты не пьешь, а мы пьем, мы алкаши, да? Вот заметьте, откуда эти слова? От избытка сердца. А что там за избыток в сердце? А мучение. Я приведу вам другой пример. Ну и говорят, ну раз не пьет, значит заложит. Все сидят сплетничают, а я, допустим, сижу не сплетничаю. Или беру еще и вопрос такой, говорю, слушайте, может не стоит в этом помойном ведре там крыться, да, чтобы самому не вонять этими помоями. Святоша из себя начинает, знаете, одно дело, ты поддакиваешь, другое дело, они занимаются, не было бы зеркала, они бы, ну, чувствовали, что никакого зла в принципе нет, ну, подумаешь, мы там косточки перемываем кому-то, да? А вот вы не перемываете, и вы еще задали такой вопрос, который дал понять, не занимайтесь этим. Вас начинают ненавидеть. Я столкнулся, ну ладно, там алкаши, ну ладно, там эти сплетни, да? А верующие? Тут написано, будете ненавидимы, изгонят вас из синагог. Имеется в виду ваши же братья и сестры. А за что? Знаете, пока я поддакивал, пока я так понимал Библию, как меня в церкви учили, я вообще был самым-самым, что ни на есть, искренним и верным, и преданным делу Божьему. Наступил момент, и я себя как-то так своеобразно вел, за что меня и за моей ревности оправдывали. А читаю слово, таковые Царство Божие не наследуют, что вот эти качества, которые я проявляю в своей реальной жизни, они являются преступлениями. У меня был внутри конфликт. Мне говорят, мне очень приятно, конечно, что меня оправдывали. Мне самому хотелось себя оправдывать до поры до времени. Что бы я ни сделал, я всегда хотел себя подать как святой престол, как Папа Римский непогрешимый, да? Но Бог, будем так говорить, достаточно... Ну, извините, слово назойливо не очень красиво, вроде к Богу нельзя, но так достаточно, как говорится, неотступно меня осуждал за каждый мой проступок. Иногда было даже стыдно молиться и говорить, Господи, прости меня, может быть, я в чем согрешил, я внутри всегда слышал, ты, может быть, в чем или очень конкретно сегодня согрешил. И я говорю, Господи, даже молиться уже не хочу. Признать грех неохота, и понимаю, что уже и молиться так, это какое-то очковтирательство пред Богом, да? И вот получалось, когда-то наступил момент, первый раз в жизни, наверное, в христианской, если ее христианской можно назвать на тот момент, да, ну, наверное, первый шаг христианства был, когда я сказал, Господи, прости, я сегодня сделал то-то, 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 проявил ненависть, раздражительность, прости меня. Внутри я услышал, ну ты же не против меня это сделал, а против него. Ну я говорю, тебя, Боже, прошу прощения, но ты пойди туда еще. Как было тяжело пойти туда. Сколько мучений мне предоставил Бог вот этими своими, будем говорить, научениями. Как тяжко, я только тогда стал понимать, что ты пришел мучить меня. Человек, который оправдывает грех, человек, который не хочет его признать, который не хочет его победить, который не хочет просить прощения, который не идет на примирение с тем, кого обидел, он мучится. Бог через совесть, через разум, через Слово Божие, через обстоятельства, через присутствие того человека лишает меня мира. Да коли ты будешь ходить вот этот, как сыч, надутый. И вот однажды я сделал шаг. После этого стало легко. Я как бы поднялся на некий такой перевал. Вверх подниматься было тяжело. А потом вот как бы пошло легче. Пошло по наклону вниз. И вы знаете, наступил момент, когда я сказал, вот так написано, вот такой ты, Саша, должен быть. И больше, чтобы ты себя не оправдывал. Я уже созрел, я уже пришел к этому. И что интересно, я стал понимать, что надо любить этих людей, которые меня, допустим, там раздражают, осуждают, придираются, сплетничают. Наступил момент, когда я уже понимаю вот это, когда кто-то что-то говорил в церкви, а я не говорил, это не так, это надо вот так, мне Бог открыл вот так, да? Нет, я уже на тот момент что-то стал понимать, и я стал говорить, слушайте, все Писание богодухновенно и полезно? Да. Скажите, а противоречия в Писании могут быть? Бог может сам себе противоречить, будучи Богом? Нет. Они не поняли сразу, к чему я эти вопросы все задаю. Скажите, вот только что мы прочитали и услышали объяснение, вот именно вот как надо понимать. А вот, смотрите, есть текст, другой текст, в этом же самом Писании, тем же самым Духом, написанный Святым, да, и тем же самым апостолом Павлом. А здесь написано почти что, вот внешне, да, почти что, до точности наоборот. Как это объяснить? Это неправильно написано. Это не точный перевод. Так может нам это вырезать, может это нам закрасить, может нам издать Библию и выбирать все то, что не то и не так, и не так, как мы привыкли? Человек начинает уклоняться. Я говорю, извините, пожалуйста, надо как-то ответить. Это же Слово Божье, это Бог, которого мы в лице Его Слова отвергаем. Я папу люблю, допустим, как ребенок, как сын, да? Но слушать не буду. Вот как-то такая странная метаморфоза происходит. Проходит время, еще раз говорю, там другой какой-то вопрос. Говорю, почему? Вот мы говорим, что надо любить врагов, да, все правильно. А вот тут даже не враг. Вот человек в чем-то не согласен, в силу, может быть, своей ограниченности, непонимания, да. Может, он делает первые шаги вообще в познании Бога. А мы начинаем раздражаться, как это. И вы знаете, наступил момент, когда меня уже поняли, что у меня появилась позиция. Я не злюсь на этих людей, кто не так, не то говорит, объясняет, толкует. Но они понимают, что у меня есть аргумент, аргумент веский, Слово Божье. Что я говорю, почему такое противоречие? Почему мы говорим, что те вот грешат, они такие рассякие, а у нас такой же самый грех, но мы его почему-то оправдываем. Логика какая-то должна быть. И я что хочу сказать. Я стал мучить пастырей в первую очередь. Стал мучить закоснелых грешников. Чем мучить? Нет, я с любовью подойду, я с любовью поговорю. Они мучатся. Иногда было такое. Идет собрание, и я пришел и сел. Лицо пастыря меняется. С такого благожелательного, радостного, братья и сестры, тут я захожу и сел. Он посмотрел, настроение пропало. Он знает, что я внимательно слушаю, даже если голова вниз. Он знает, что я неплохо знаю Писание и могу сказать, а на один на один. Брат, а как вот это тогда понять? Вот ты так сегодня так сказал, извини, пожалуйста, у меня вопрос. Я искренне хочу узнать, может, я заблуждаюсь? Так ты объясни мне, доступно, понятно. Начинается раздражение. Прихожу на какое-то такое, знаете, говорится, домашнее собрание, он там. Я пришел, он мне говорит, если ты пришел подсиживать меня, ну подсиживать это, знаете, уловить в чем-нибудь, чтобы потом перед людьми выставить. Но я же перед людьми не выставляю. Задается вопрос, у кого какие вопросы есть по поводу того, что мы сейчас читали и рассуждали. Я говорю, можно вопрос? Всем можно вопрос, мне нельзя. Если я стал говорить о любви, меня стали сравнивать с теми, которые руководители, но не любят людей. Меня стали уважать, их стали недолюбливать. Они почувствовали разницу и стали мучиться. Как Ной праведный мучился, да? А тут неправедные мучатся. Это я к чему вам говорю? Почему написано, что будете ненавидимы всеми народами за имя мое? Блаженны изгнанные за правду. За какую? За вот эту правду. За вот эту чистоту. За вот эту любовь. Ваше присутствие будет как зеркало. Вы можете ничего не сказать. Но ваша позиция, ваше доброе, чуткое отношение к людям. Даже когда люди простые говорили вышестоящим пастырям, я тоже был пастырем, да, говорили обо мне, спасибо, у нас вопросов нет, у нас есть Сашенька. Даже такое выражение слова, как Сашенька, вызывало ненависть, да, ко мне. Их никогда не называли Оленька, Васенька, меня называли Сашенька. За что? Ну, не пастырем был, ну, по должности вроде пастырь, да? А просто человеком, который поймет, который не осудит, который поможет, который порадуется, да? Который не свысока будет разговаривать, который не любит галстук, любит джинсы, любит простоту. Уж извините, тут вроде как даже хвалюсь, да? Но я не к этому. Просто я это стал понимать, я стал это проявлять, не с целью демонстрировать и противопоставлять себя кому-то, да? Люди видят, вот кому-то больше тянутся, кому-то меньше, кому-то больше доверяют, кому-то меньше, кому-то вообще ничего не доверяют, да? Кому-то расскажут, как говорят, на духу все, что есть внутри, кому-то боятся. И тот, кого боятся, он начинает чувствовать дискомфорт. Я своим поведением, своим отношением к людям, своей любовью, мучу его. Не было бы меня, он бы чувствовал себя корифеем, он бы чувствовал себя каким-то лидером, знатоком каким-то, да. И вот я что хочу сказать. Каждое слово вызывало мучение в Божьей истинной церкви. Я был не в одной церкви, в общей сложности почти 10 раз был исключен с разных церквей, даже где не был никогда членом церкви, но исключали почти что официально. Если кто-то, если я что был в какой-то церкви, меня пригласили, я говорил проповедь, народ ликовал, пастыри сидели, как, хотел сказать, как гробы окрашенные, тут как гробы, но не окрашенные, как будто бы на собственных похоронах сидели. Когда люди приходили к ним и говорили, брат, когда вот брат Саша будет у нас еще проповедовать? И с таким печальным лицом они говорили, у брата Александра большой талант, ему надо, Бог его призывает на большие миссионерские поля. Ну, в смысле, пусть он идет отсюда куда-нибудь подальше. То есть он тут будет, церковь развалится, а я кто? Буду. Это я вам опять сейчас, извините, не в качестве похвалы, это просто такие жизненные примеры. Чтобы вы просто поняли, я это рассказываю не высосав, как говорится, из пальца, не надумав, сидел в себе там это, выдумывая проповедь. Я говорю, исходя из Писания и исходя из жизненного опыта. Все это я на себе испытал. Так вот, если мы будем чистыми сердцем, если у нас будет действительно настоящая, божественная, а не притворная человеческая греховная любовь, да, кого люблю, кого не люблю, да, то преступники, которые не то толкуют, не так ведут себя, да, на вашем фоне, как в зеркале, будут видеть себя всегда преступниками, будут видеть, как падает, рушится их авторитет в их же своих глазах, да, в глазах других людей, которые их окружают. И они будут ненавидеть того, кто представляет Христа. Любовь всегда будет гонимой и поносимой, и оговоренной, и обвиненной во всех смертных грехах. Почему? Она, любовь, не делает ближнему зла. Но она злит преступников. Не, она, вернее, не злит, но получается, как бы, злится человек, потому что кто-то чище его. Поэтому, чтобы обвинить вот этого человека, который достойно представляет Христа, да, она, любовь этого человека, будет обязательно оговорена, будет обязательно обвинена в несуществующих грехах. Извините, уже по времени я зарапортовался. Давайте на этом будем заканчивать сегодня наше общение. Я думаю, что, ну, если внимательно слушали, я думаю, много можно было бы для себя почерпнуть и задать себе обычный, естественный, нормальный вопрос христианский. Во мне это есть? Если есть, то я христианин. Если этого нет, то я не христианин. И я не могу собою представлять христианство. Я не запах живительный на жизнь, а запах смертоносный на смерть. Я своей жизнью, своим поведением не привлекаю человека к Богу, а соблазняю его. И он, тот, кто увидел меня не таковым, каким я должен быть, скажет: ну, если такие верующие в Бога, то такой и Бог. Вот мы будем отвечать за ложное свидетельство на Бога своей жизнью, дурным поведением, отвращая людей от Бога. Христианство, оно привлекает и степенностью, и любовью, и мудростью, и отношениями, и благорасположением, да, и при этом по отношению к греху четкой и твердой непоколебимой позиции. Христианство любит грех, извините, любит грешника и ненавидит грех. Если я люблю грешника и люблю грех, вопросы, христианство ли это? На этом я буду заканчивать. Всего хорошего. Пусть Бог нас всех благословит вот этим познанием. Ну, вы что-то услышали, вы можете прочитать, вы можете проверить. Вникайте, размышляйте. Попробуйте, если это я то, что я говорю, если это не истина, попробуйте опровергнуть. Попробуйте доказать обратное, что зло – это хорошо и так надо. Попробуйте. И в своей жизни испытайте, чем это обернется для нас. Да? Это для того, чтобы мы прозрели и все-таки поняли, где добро, где зло, где истина, где заблуждение, какую позицию мы должны с вами занять. Всего хорошего.